Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, в эфире 515-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Неделя о страшном суде начинается с нынешнего воскресенья, а наша программа открывается проповедью в эту седмицу преснопамятного архимандрита Исаии Белова, бывшего насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Далее очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово» святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам. Мы начинаем читать очерк священника Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия». Эта программа продолжает нашу сегодняшнюю передачу. Завершит ее архивная страничка. Фрагмент херувимской песни из божественной литургии, совершенной в 2008 году в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в неделю о блудном сыне в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля завершит нашу сегодняшнюю программу. Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова в неделю о страшном суде.
Сегодняшнее воскресенье, братья и сестры, последнее перед наступлением Великого Поста. Следующее воскресенье уже будет прощенное. И следующее воскресенье в храмах мы будем прощаться друг с другом и вступать в поприще Святой Четыридесятницы, долгое поприще семинедельного Великого Поста. И вот в эти подготовительные недели Святая Церковь, она готовит нас к этому поприщу поста. Готовит нас, чтобы мы проходили пост, так сказать, с наибольшей пользой для своей души. И вот можно сказать, что сегодня особенный такой день подготовки. Сегодня Святая Церковь напоминает нам о конечной цели нашего духовного совершенствования, о конечной цели нашей земной жизни и о конечной цели жизни всего человечества. Сегодняшнее воскресенье называется неделей о страшном суде. То есть сегодня Святая Церковь напоминает нам о том, что когда-нибудь, и надо сказать, что уже не очень скоро, мир придет к концу, и человеческая история закончится. И, как сказано в Апокалипсисе, времени уже не будет. И перед этим всеобщим концом Господь приведет всех на суд. Вот сейчас, когда кто-нибудь умирает в этой земной жизни, то для такого человека наступает частный суд. Он приводится к Богу и дает ответ за все свои земные дела, за все добрые дела, которые он сделал, он получает награду, а за все грехи свои получает воздаяние. Но это только частный суд. А перед всеобщим судом мертвые воскреснут, и как бы опять дела их будут пересмотрены. Потому что мы, люди, мы все связаны друг с другом. И часто бывает так, что пока человек живет, ему кажется, что он живет один, и когда он умирает, над ним произносит частный суд, и он вроде бы осуждается, но вот у него остаются родственники, и эти родственники за него молятся, и эти родственники – это как бы плоды его добрых дел. Если человек сумел воспитать при жизни своих детей или своих близких, которые бы за него молились, то по молитвам церкви еще возможно изменить участь такого человека. И для этого мы и молимся об усопших, для того, чтобы Господь их помиловал или хотя бы как-то облегчил их участь. Пока это еще возможно. Но вот когда наступит страшный суд, тогда вновь дела каждого человека, они будут пересмотрены. И тогда уже никто не сможет молиться за другого. Но тогда каждый сможет молиться только сам за себя. И каждый предстанет перед Богом, так сказать, обнаженным и ничем не прикрытым, потому что ничто не сможет покрыть человека от правды Божьей. И вот потому-то называется этот суд страшным, потому что мы предстанем перед судьей, от которого ничто не может укрыться. Вот если в земной жизни мы можем как-то избежать наказания, если кто-то вот судился, то он знает, что иногда, хотя это и нехорошо, но судью подкупают и дают ему взятки. Иногда можно как-то договориться, чтобы обвинитель наш, допустим, они против нас не свидетельствовали и не привлекали нас к ответственности. Иногда кто-то имеет сильных покровителей, благодаря этому он сможет избежать на земном суде осуждения. Иногда вот бывает так, что даже по мелочам, допустим, в автобусе можно убежать от контролера, но на страшном суде никуда не денешься. И от того судьи, который будет судить нас там, никуда не скроешься, никуда не убежишь. И этот судья, он неподкупный, и он называется нелицеприятным. И вот иногда мы себя тешим такой надеждой, что как же, если Бог есть любовь, как же вот Он осудит грешников. Но на это тоже должно знать, что хотя Бог и есть любовь, но Он эту любовь изливает на нас для того, чтобы мы подготовились к этому страшному суду. Господь дал нам самое дорогое, Он сам сошел на землю, и Он претерпел крестные страдания и излил всю полноту любви на человека, чтобы нас привести вот от греховной жизни к жизни праведной. А там, на суде, там уже не будет места любви Божией. Но там Господь спросит с нас, как мы использовали эту Его любовь, чем мы ответили на Его любовь. Если нам будет нечего сказать, если нам будет нечего ответить, то вот эта же самая Божественная любовь, и она и осудит нас. То есть мы сами осудим себя за то, что мы в земной жизни не принимали вот этого слова любви и уклонялись от него. И, как говорит святой апостол Павел, своими делами второй раз как бы распинали Сына Божия. Потому что всякий человек, который грешит и не кается, он как бы пренебрегает вот этой крестной жертвой Спасителя. И поэтому крест, вот будет явлен крест во всеобщее такое страшное пришествие Христова. И этим крестом будут осуждены все те, кто никогда не каялся и кто пренебрегал крестной жертвой Спасителя. Но вот этот страшный суд, он будет страшен еще и потому, что все наши дела, они изобличатся до самых мельчайших подробностей. Опять-таки, если здесь, в земной жизни, иногда мы можем что-то скрыть от людей, и есть у каждого из нас такие дела или такие помыслы, или такие случаи жизни, о которых мы не хотели бы говорить никому, и иногда мы часто даже приходим в смущение. Допустим, если кто-то прочитает наше письмо, которое мы писали вот какому-то определенному человеку, и не хотели бы, чтобы никто другой это письмо читал, а когда это письмо кто-то прочитает, мы приходим в стыд. Или когда кто-то узнает о каких-то наших тайных поступках, допустим, мы осудили человека заочно, а потом встречаемся с ним самим, и нам бывает стыдно от того, что вот мы его осудили, и вдруг он об этом узнал. И вот там, на страшном суде, предстанет все. Все наши тайные дела, все наши тайные мысли, все, что когда-то мы говорили в самых-самых потаенных уголках, и, может быть, мы сами уже об этом во всем забыли, но там все это вспомнится, и там каждого, так сказать, книга жизни, она раскроется, и до мельчайших подробностей вся наша жизнь будет взвешена. И страшно еще и то, что все наши дела и вся наша жизнь, она предстанет как бы пред лицом всего мира. Вот если здесь мы боимся, когда наша жизнь становится, так сказать, притчей во языцах, когда люди начинают нас обсуждать, когда какой-то наш поступок становится известным нашим соседям, а что же будет тогда, когда весь мир предстанет, миллиарды людей, и перед лицом всех миллиардов людей предстанут дела каждого из нас? И не нужно обольщаться тем, что вот если каждый будет давать отчет за себя, то люди не смогут видеть дел другого человека. Нет. Бог устроит так, что дела каждого явятся пред лицом всего мира, и весь мир будет свидетелем дел каждого человека. И также и святые ангелы, которые чисты, и для которых вот наши все человеческие грехи, они особенно, так сказать, им несродны. Перед этими ангелами нам будет особенно стыдно, что мы проводили такую вот греховную жизнь и имели вот такие вот явные нарушения закона Божия. И, наконец, этот суд будет страшен еще и потому, что это будет последний суд Божий. Это будет последнее испытание всех человеческих дел и поступков, после которого уже никакие изменения, никакие перемены в нашем состоянии будут невозможны. Вот сейчас, опять-таки, пока мы живем, для нас возможно покаяние, для нас возможно изменение земной участи. И все наши земные скорби – это фактически ничто по сравнению с вечностью, потому что все земное, рано или поздно, оно кончается. И также и по смерти, хотя человек получает какой-то страшный суд, но для него еще возможно по молитвам церкви какое-то изменение участи. Но там уже будет ничего невозможно. Если кто-то из нас будет осужден на этом страшном суде, то никакое потом изменение участи этого человека будет невозможно. И тогда уже мы останемся один на один с вечностью, и в этой вечности получим то, что мы приготовили себе в нашей земной жизни. И вот, если так страшен этот страшный суд, то удивительно, братья и сестры, что мы так мало об этом размышляем и так мало к этому готовимся. Казалось бы, нашей заботой должно быть наилучшим образом подготовиться к этому страшному моменту из нашей жизни. Но если мы, каждый из нас, просим сами себя, действительно ли мы вот так вот уделяем этому должное внимание, то каждый из нас должен будет сказать, что нет, конечно, мы этому не уделяем никакого, можно сказать, внимания. Или во всяком случае не уделяем достаточно внимания. И вот это есть сама по себе добродетель, когда человек помнит о страшном суде. Вот. И об этой добродетели нужно заботиться, потому что мир, который нас окружает, он как бы препятствует тому, чтобы мы помнили о вечной жизни, и помнили о том отчете, который мы дадим перед Богом. Вот если мы посмотрим ту информацию, которая к нам поступает, даже сейчас много пишут о духовной жизни, и много говорят о том, что нужно вот слушаться голоса церкви, и нужно исполнять то, что повелевает церковь. Но он конкретно говорить о том, что мы предстанем пред страшным судилищем Христовым, конкретно говорить о том, что нам нужно каяться в своих грехах, это вы мало где услышите сейчас. И больше того, хотя люди говорят о том, что вот мир, он по своим физическим, так сказать, возможностям приходит к концу, и говорят о том, что человечество исчерпало свои такие вот земные ресурсы, и природа вся, она как бы на краю гибели, но все равно люди стараются найти какие-то чисто земные возможности, чтобы избавиться вот от этого кризиса, и чтобы опять природу, так сказать, привести в более-менее цветущее состояние, насколько это возможно. И опять люди помышляют о том, чтобы вот пожить бы еще бы здесь бы подольше на земле. И никто не думает о том, что вот что будет, если скоро будет суд Христов. А как раз об этом нужно размышлять. И это сейчас великий подвиг по нашему времени, если кто-то старается уделять время и старается вот так вот себя вкоренять, вот это памятование о страшном суде и памятование о вечных муках и о том отчете, который мы дадим перед Богом. И это обязательно нужно делать. Обязательно нужно хотя бы какое-то время из своих занятий, хотя мы все погружены в суету, и хотя мы крутимся, как белка в колесе во всех наших этих земных обязанностях, но обязательно нужно какое-то время уделять на то, чтобы размышлять о страшном суде и о том отчете, который мы дадим перед Богом. Именно на этом памятовании о смерти, на этом памятовании о страшном суде всегда стояла православная Русь. Вот мы знаем из истории, что святой князь Владимир, он решился принять христианство именно после того, как ему показали картину страшного суда и показали, как вот с одной стороны будут блаженствовать праведники, а с другой стороны, как будут мучиться грешники. И он посмотрел на эту картину, и он вздохнул и сказал, говорит, как хорошо оказаться вот по правую сторону от Спасителя, и как плохо оказаться по левую сторону. И после этого вот эта мысль о принятии христианства, она крепко засела в его душе. И вот таким образом, благодаря этому памятованию о страшном суде Божьем, он крестил Русь, и до сих пор мы пользуемся плодами вот его такого благого расположения. Также мы знаем из житий святых, в частности, скоро будет праздноваться житие преподобной мученицы Евдокии. Она была великая грешница и проводила жизнь рассеянно, была блудницей, и вела такую жизнь легкую. Но однажды она тоже обратилась. И вот каким путем она обратилась, к ней приходил старец. И этот старец, он ничего ей не говорил. Он не упрекал ее за ее жизнь, не говорил ей о ее грехах, но он только читал ей жития святых, и он читал ей о том, как мы будем отвечать перед Богом на страшном суде. И вот сначала эти чтения, они на нее не действовали. Сначала она относилась к этому так довольно равнодушно, но мало-помалу она стала приходить в страх, и стала размышлять о том, что же будет, вот что и она предстанет на этот суд, и как она даст ответ Богу. И мало-помалу таким образом она пришла в покаяние. И также вот мы видим в храмах, что перед нами, когда находится изображение Спасителя, вот Спасителя в силах, то есть того Спасителя, который будет судить нас, то это изображение всегда держит в руке вот какое-нибудь Евангелие. Спаситель на этом изображении всегда держит в руке книгу святую, это Евангелие. И это тоже нам для напоминания, что мы на страшном суде будем судиться по евангельским заповедям. В Евангелии написано все, что нам нужно знать о вечной жизни. Там написано о том, что мы дадим ответ за всякое праздное слово. Там написано о том, что сущность всего закона – это любить Бога всем сердцем и всей душой и любить ближнего, как самого себя. И там написано о том, что если мы не будем никого осуждать, если будем прощать людям, то и Господь простит нам. И вот в сегодняшнем евангельском чтении, которое положено читать за литургией, там как бы особенно выделено для нашего внимания, чем человек оправдывается на страшном суде и от чего он осуждается. Там сказано, что на страшном суде Божьем прежде всего, мы будем оправданы делами милосердия и человеколюбия. То есть там сказано, что Господь примет к себе тех людей, которые в жизни были милостивыми, которые напоили жаждущего, накормили голодного, посетили больного и в темнице приняли странника. Вот это такие дела, которые не требуют никаких особенных усилий. И там не сказано, что от нас требуется исцелить больного, но только посетить его. И не сказано, что мы должны для странника выстроить дом, но мы должны только принять его под свой кров. Это самое-самое элементарное человеколюбие. И именно это человеколюбие Господь, Он приписывает себе, и за эти вот малые добродетели Он воздает великими вечными благами.
Это было слово в неделю о страшном суде, сказанное архимандритом Исаией Беловым в 90-е годы прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам».
Святой иерарх, не закрывая глаза на то, что в обществе монашеском, есть недостатки и о всем глубоко скорбит. Нынешние люди непостоянны, читаем в его переписке. Сначала усердны и берегут себя, чтобы заслужить монашество или священство, а потом обленяют. Деяния А не показывают ни послушания, ни честности. Отметив, что некоторые монахи пропускают службы, свидетель заявляет: «Скажите моим именем, чтобы ходил в церковь. Если не будет, не допускать и за трапезу, ибо соблазнительно. А в келью давать ему хлеб, квас и не более, как одно кушанье, ибо нездоровому многие кушанья не на пользу». До свидетеля дошли сведения, что на правом клиросе смеются, у гроба ссорятся, а в больнице кто-то престарелый читает так, что разобрать нельзя, и сам худо разбирает. Более того, некто книги писал, а дела, обязанности не исполнял. Прискорбно думать, что меньше ожидать от него можно, нежели казалось прежде. Иной занимался латинскими стихами, а мало имел монашеского и архимандричьего. А в Угрейше негде укрыться. Все почти сгнило. И здания, и люди. Да простит меня Бог за сие слово. Некий живущий не в монастыре, но монастырский, слышал видение. Монастыри плачут, и вопль их восходит на небо. Я думаю, поясняет святитель, что монастыри плачут о том, что живущие в них много строят стен каменных, а мало пекутся о создании дома душевного. От них же первый есть ас. Спасайтесь, о Господи, и молитесь о мне. Глубокой скорбью звучат слова святителя, направленные архимандриту Афанасию. Очень странно для меня, отец наместник, что вы пишете: посетители отраки преподобного Сергия отходят без удовлетворения за тем, что Иона молчит. Чего же вы смотрите? Если он молчит, то должно было не допускать его к мощам, а если не слушается, то удержать в келье. Скорбит святой иерарх, что царство монахов Афон разделился на ся, и не только между греками и русскими, но и между малороссиянами и великороссиянами нет единства. Пойму их стремление, если узнаю, что там есть старцы, которых любовь не тесна, чтобы вместить и греков, и русских. Увы, и пещерники некоторые отступают от церковного чиноположения в молитвословиях. Находятся и такие, которые дерзают даже оскорбить обитель. И святитель делает вывод: до какой степени надо щадить слабость человека, когда обитель надо беречь более, нежели одного человека. Надо строже наблюдать за подобными. Дабы рассеять тень, омрачающую духовную жизнь инока, святой иерарх рекомендует, чтобы предстоящие не осуждали отсутствующих, а изнемогшие от дневного дела в отдохновении своем помышляли, что из-за них предстоят другие. Бог да устроит полезное с нисхождением к немощи без утраты усердия. Берегитесь самонадеяния, берегитесь поступать по первым движениям собственной воли, рассуждайте о всяком деле со вниманием. Очень мало дел, которые безопасно было бы делать, как случится. Советуйтесь часто со старшими и благонамереннейшими из братьев. Любите служить правду и умейте не гневаться за правду грубую. Не спешите с представлением к рукоположению. Вчера неудержимо слабый, а сегодня иродиакон. Какое тут уважение к таинствам? Какое наставление для братьев? Не соблазн ли это? Не искушение ли самому, кому поблажают? Подсекайте старые соблазны, чтобы лучше сберечь новых монахов. Ограничьте светские посещения. Недовольно ли для нас, монахов, тех светских посещений, которые нельзя миновать, и надо ли умножать оные произвольно? Не исходите из монастыря без видимой нужды. Для московских монахов получено строгое предписание Святейшего Синода относительно схождения из монастыря. Сие дозволяется только должностным, и то с запиской в книгу, в которой, между прочим, велено записывать, в каком виде возвратились. И уже совсем неприемлемо долгое отсутствие в монастыре монаха. На полгода отпускается монаха, отвыкнет от монастыря. Пчелы улетают и возвращаются, принося мед. монахи выходят из монастыря и часто возвращаются, потеряв немало меда и принося что-нибудь не так хорошее, как мед. И судитель заявляет: лаврского монаха, неутвержденного в поведении, не пущу я бродить по чужим епархиям, на вред его душе и на стыд лавре. Пусть перейдет или переведен будет в другой монастырь здешней епархии и покажет исправление, тогда добрый путь. Или из стольких монастырей московской епархии нет ни одного, который был бы достоин ирдиакона. Не вступайте в брань не только между собой, но не допускайте брани и с приходящими в монастырь. Стали жаловаться, что бранится некий послушник с приходящими в церковь. За один такой случай я велел ему через эконома положить поклоны. Он не послушал, оправдываясь тем, что богомолица сама его бронила. Я принужден было призвать его и сказать ему, что если она и виновата, но он, тем не менее, виноват. Виноват, что отвечал бранью, и в другой раз тоже виноват, что не послушался. Засим я удвоил его поклоны. Наконец, аккуратно и справедливо делайте расписание послушаний. Расписание на будущий год сделано так небрежно, что скучно рассматривать. Исполняйте и думайте, что настоящий хозяин, преподобный Сергий, видит небрежности, и даже небрежности те, которых я не вижу, пишет святитель архимандрит Афанасию. К числу пожеланий святителям, монахам, относятся также его советы. Заниматься в монастыре церковными песнями, а не мятежной театральной музыкой. Не решать важные вопросы метанием жребия, а и спросить раньше мнение духовника. Вы, пишет святитель, берете жребий по недоумению, а мне, может быть, известны причины, решающие дело ясно, без надобности жребии. Не склонен святитель к тому, чтобы из лавры брали нужных ей самой иноков, хотя бы и для высших служений. Вы писали мне, обращается он к архимандриту Антонию, как много из лавры заимствовано в настоятели, а также и в миссионеры. Должна ли лавра быть учебным полком, всегда обучать людей и всегда ослаблять себя утратой обученных? Желаю знать ваше о сем рассуждение.
Продолжение цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово» митрополита Филарета Дроздова по его письмам прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Священник Павел Флоренский. Троица Сергиева Лавра и Россия. Посетивший Троицу Сергиеву Лавру в XVII веке, именно 11 июня 1655 года, архидиакон антиохийского патриарха Павел Алепский отзывается о ней с величайшим восхищением, как о прекраснейшем месте всей земли. Церковь же Святой Троицы так прекрасна, по его словам, что не хочется уйти из нее. Нам нет нужды заподозривать искренность этого суждения, ведь Павел Алепский писал не для печати, а исключительно для себя и для своих внуков, и лишь в наше время его впечатления стали общим достоянием. Неправильно было бы отнести это свидетельство и ссылкой на восточное красноречие писателя, ибо если арабская фантазия его, а точнее сказать, огнистость восприятий, способна была видеть в окружающем более художественных впечатлений, чем притупленная и сыроватая впечатлительность северян, то одинаковой оценке подвергалось все виденное. И среди него Лавра оказывается на первом месте, то, очевидно, она и была таковою. Это свидетельство Павла Алепского невольно проверяет на себе всякий, кто прожил достаточно времени возле дома Пресвятой Троицы, как выражаются наши летописцы. При туристском обходе Лавры беглому взору впервые развертывается не подавляющее количественно, но действительно изысканное богатство художественных впечатлений от нее. Есть, однако, и гораздо более тонкое очарование Лавры, которое охватывает изо дня в день при вживании в этот замкнутый мир. И это очарование, теплое, как смутная память детства, уродняет душу Лавре, так что все другие места делаются отныне чужбиной, а это истинную родиной, которая зовет к себе своих сынов, лишь только они оказываются где-нибудь на стороне. Да, самые богатые впечатления на стороне скоро делаются тоскливыми и пустыми, когда потянет в дом преподобного Сергия. Неотразимость этого очарования в его глубокой органичности. Тут не только эстетика, но и чувство истории, и ощущение народной души, и восприятие в целом русской государственности, и какая-то труднообъяснимая, но непреклонная мысль. Здесь, в Лавре именно, хотя и непонятно как, слагается то, что в высшем смысле должно назвать общественным мнением. Здесь рождаются приговоры истории, здесь осуществляется всенародный и вместе абсолютный суд над всеми сторонами русской жизни. Это то всестороннее жизненное единство Лавры, как микрокосма и микроистории, как своего рода конспекта бытия нашей Родины, дает Лавре характер номинальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской истории. Здесь собрание наиболее нервных, чувствующих и двигательных окончаний. Здесь Россия ощущается как целое. Подобно тому, как художественный портрет бесконечно более плотен, так сказать, нежели фотографический снимок, ибо сгущенно суммирует в себе многообразие различных впечатлений от лица, которые фотографической пластинкой улавливаются лишь случайно и разрозненно, так и Лавра есть художественный портрет России в ее целом, по сравнению с которым всякое другое место не более как фотографическая карточка. В этом смысле можно сказать, что Лавра и есть осуществление или явление русской идеи, энтелехия, скажем, с Аристотелем. Вот откуда это неизъяснимое притяжение к Лавре. Ведь только тут, у номинального центра России, живешь в столице русской культуры, тогда как все остальное – ее провинции и окраины. Только тут, повторяю, грудь имеет полное духовное дыхание, а желудок чувствует удовлетворенность правильно соразмеренным и доброкачественным культурным питанием. Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимоопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие, и гармоническому развитию личности начинает грозить специализация и техничность. Я почти подхожу к тому слову о местности, пронизанной духовной энергией преподобного Сергия, к тому слову, которому пока еще все никак не удается найти себе выражение. Это слово «античность». Вжившийся в это сердце России единственной законной наследницы Византии, а через посредство ее, но также и непосредственно, древней Эллады, вжившийся в это сердце, говорю здесь, у Лавры, неутомимо пронизывается мыслью о перекликах в самых сокровенных недрах культуры того, что он видит перед собою с эллинской античностью. Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, впрочем, бесспорных и многочисленных, а о самом духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно сходству родового склада, включительно иногда до мельчайших своеобразностей и до интонации и тембра голоса, которое может быть у членов фамилии и при отсутствии поражающего глаз внешнего сходства. Если вся Русь в метафизической форме своей сродна эллинству, то духовный родоначальник Московской Руси воплотил в себе эту эллинскую гармонию совершенной, действительно совершенной личности с такой степенью художественной проработки линий духовного характера Руси, что сам в отношении к Лавре, или точнее всей культурной области, им насквозь пронизанной, есть, возвращаясь к прежнему сравнению, портрет портрета, чистейшее выражение той духовной сущности, которая сквозит многообразно во всех сторонах Лавры как целого. Если дом преподобного Сергия есть лицо России, явленное мастерством высокого искусства, то основатель ее есть первообраз ее, этого образа России, первое явление России, скажем, с Гёте, или, обращаясь к родной нашей терминологии, лик лица ее, ибо под ликом мы разумеем чистейшее явление духовной формы, освобожденное ото всех наслоений и временных оболочек, ото всякой шелухи, ото всего полуживого и застягшего чистые, проработанные линии ее. В церковном сознании, не том скудном сознании, которое запечатлено в богословских учебниках, а в соборном, через непрерывное соборование и непрерывное собирание, живущем духовном самосознании народа, дом живоначальной Троицы всегда сознавался и сознается сердцем России. А строитель этого дома, преподобный Сергий Радонежский, особым нашего российского царствия хранителем и помощником, как сказали о нем цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 1689 году, особым покровителем, хранителем и вождем русского народа. Может быть, точнее было сказать, ангелом-хранителем России. Не в сравнительных с другими святыми размерах исторического величия тут дело, а в особой творческой связанности преподобного Сергия с душою русского народа. Говоря о своем отце, как об исключительном для меня человеке, я этим даже не ставлю вопроса о сравнительных его размерах с другими отцами, но тем не менее он мой, он именно. И, вникая в себя, я не могу не сосредоточиться исключительным образом именно на нем. Так, в стремлении познать и понять душу России, мы не можем не собрать свои мысли на этом ангеле земли русской Сергии. А ведь народная церковная мысль об ангелах-хранителях весьма близко подходит к философским понятиям, платоновской идее, аристотелевской форме, или скорее интеллехии, к позднейшему, хотя и искаженному, понятию идеала, как сверхэмпирической, вышеземной сущности, которую подвигом художественного творчества всей жизни надлежит воплотить, делая тем из жизни культуру. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, чудного старца, святаго Сергия, как свидетельствуют о нем его современники. В программе «Троицкое слово» мы читаем очерк священника Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия». Завершит нашу сегодняшнюю программу «Архивная страничка». Вместе с вами, дорогие слушатели, мы окажемся на Божественной литургии в неделю о Страшном Суде в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 2008 году. Прозвучит фрагмент херувимской песни в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Прозвучал фрагмент божественной литургии, совершенной в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 2008 году, пел хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Подошел к концу 515-й выпуск программы «Троицкое слово». Я, ее автор, Николай Бульчук, прощаюсь с вами до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.